Я буду читать текст Священного Писания. Иоанна 14 глава с 1 текста. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» И Иисус сказал ему: «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Друзья, апостол Иоанн приводит слова Христа, которые сегодня не менее актуальны, чем во время земной жизни Иисуса Христа. И в первую очередь он говорит: «Да не смущается сердце ваше, да не тревожится, да не беспокоится сердце ваше». Друзья, сегодня одно из современных бедствий человечества – это депрессии, психические расстройства, беспокойство и разные стрессы. Вот по оценке Всемирной организации здравоохранения, различными стрессами, беспокойствами и депрессиями сегодня страдает 350 миллионов человек в мире. И эта цифра неуклонно растет. С каждым годом она становится все больше и больше. Считается, что к 2020 году, второй после болезни сердца причиной инвалидности в мире станет как раз депрессия. Ну, знаете, когда чего-то касается, какая-то проблема возникает, и она влиять начинает на экономику или начинает влиять там, на производительность труда, то здесь серьезное внимание, да, всех людей приковано к этому. Что-то надо делать с этим, чем-то надо помогать. И одни из самых востребованных профессий уже в ближайшее время, знаете, когда молодые люди ищут себе работу, они там погуглить начинают, да, какие будут востребованы профессии. Все, что связано с душой. Психотерапевты, психологи, психоаналитики, психиатры и так далее. Это одна из самых востребованных профессий в ближайшее будущее. Ну а среди верующих людей, наверное, это душепопечители, друзья, душепопечители. Уже на сегодняшний день очередь к известным душепопечителям, работающим в сфере проблем семейных отношений, расписана на месяцы вперед, на месяцы вперед. И, наверное, одна из причин смущения и тревоги людей, она кроется в том, что люди беспокоятся за свое будущее, переживают за завтрашний день. Мы прочитали слова Христа, Он говорит: не смущайтесь, не тревожьтесь, веруйте в Бога и в Меня веруйте. То есть одна из причин или одна из решающих вещей, которая может помочь разрешить проблему беспокойства и стресса, это вера в Иисуса Христа, вера в Бога. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Это один из советов успешного решения проблем беспокойства. Христос обращал внимание людей, друзья, на эту проблему, и Он говорил о том, что у верующих тоже будет такая проблема. Верующие будут неверующими, да? Проблема неверия верующих. Помните его слова, Матфея 17 глава 20 стих? «Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Другими словами, именно вера является решающим звеном или фактором при решении различных проблем человечества. Она буквально двигает горы. Конечно, здесь не идет речь о том, что взять и Шасту сдвинуть, да? Или вот эту горную гряду Сьерра-Невада подвинуть, или еще что-нибудь. Не об этом речь. Есть горы человеческих проблем. И многие из вас сегодня также имеют какие-то проблемы. И эти горы часто нависают над людьми. Люди не знают, как с ними справиться. Мы живем с вами в век отступления. И мы знаем, что все знают о Боге, многие называют себя верующими, но совсем немногие веруют. Многие имеют Священное Писание и Библию, но немногие читают. Многие люди знают волю Божию, немногие ее исполняют. Многие люди знают, что можно и что нельзя, но немногие этому следуют. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 13 текста написано: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Друзья, самая большая проблема между многими и немногими – это наличие веры в Иисуса Христа, наличие веры в Бога. И будет время, когда Бог явно покажет последствия или разницу между многими и немногими. Итак, Иисус сказал: «Не смущайтесь, веруйте в Бога, в Меня веруйте». Далее Он продолжает: «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иисус говорит: «Я позабочусь о вашем будущем. Не беспокойтесь, веруйте, я позабочусь о вашем будущем». Друзья, некоторые люди никак не могут решиться на серьезные изменения в своей жизни. Например, молодым людям бывает часто трудно принять служение. Они вот в таком состоянии нерешительном находятся. Или братьям бывает очень трудно взять на себя ответственность создать семью. Почему? Это часто бывает связано с переживаниями о своем будущем. Нужно заработать достаточно денег, нужно позаботиться о жилье, нужно о том позаботиться, чтобы у тебя была профессия. Но в этом отношении где же вера наша находится? Та вера, которая должна двигать горы. И эти горы в том числе. И эти проблемы разрешать в том числе. Иисус говорит, что всегда нужно искать прежде всего, где Христос. Вот Он говорит, что «я позабочусь о том, чтобы вы были, где я». Друзья, но для того, чтобы быть, где Христос в будущем, да, вот в эскатологическом будущем нашем, сегодня нужно заботиться о том, чтобы быть там, где Христос. Когда мы заходим в интернет, нам надо позаботиться о том, чтобы быть там, где Христос. Когда мы идем с вами на богослужение, нам нужно позаботиться о том, чтобы быть там, где Христос. Писание говорит о том, что где двое или трое собраны во имя Мое, там Я. Друзья, часто бывает так: идет собрание, молодежь где-то на парковке, собрание идет здесь, молодежь где-то пьет кофе. Нам нужно переживать и заботиться, чтобы нам быть, где Христос. Где Христос сегодня? И я рад, что я вижу много братьев и сестер, которые сегодня находятся там, где Христос по верному Своему обещанию присутствует, где двое или трое собраны во имя Мое. У одного из учеников Христа, у Фомы, было прозвище «Близнец». Ну, в народе иногда говорят: «Фома неверующий». Почему? Ну, потому что он сомневался в воскресении Иисуса Христа. Но вообще имя Фома имеет семитский корень, который можно перевести так, как «делиться надвое», «раздваивается», или как «человек двоящейся природы». Но он и на самом деле иногда так думал, да? Сомневался, думал как-то двояко, альтернативно. Христос говорит: «Не беспокойтесь, веруйте, я позабочусь о вашем будущем». В том числе об этом он говорил и Фоме. Фома говорит: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, и всем маловерующим или многим: «Я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Друзья, Иисус показывает направление, Он показывает содержание и образец истинной жизни. «Я есть путь». Друзья, во-первых, быть на правильном пути, это иметь правильное направление, правильное мировоззрение, правильные идеалы и примеры для подражания. Мы сегодня, к сожалению, всегда начинаем приводить примеры какой-то дальней перспективы. И если нас спрашивают: покажите, на кого нам быть похожим, мы говорим: вам надо быть похожим на Христа, на апостола Павла или еще на кого-нибудь. Для нас сегодня очень мало достойных примеров ближней перспективы. Покажите нам, на кого нам здесь вот быть похожими. Покажите нам людей, жизнь которых могла бы ближе нам показать, как выглядит Иисус Христос. Деяния апостолов, 4 глава, с 12 текста. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Друзья, нет другого пути, через который бы мы могли прийти к Отцу. Только через Христа. Спастись мы можем только через Христа. Предположите, что вы приехали в другой город, и вам нужно пройти к какому-то определенному месту. Вы не знаете, вы начинаете спрашивать. И человек вам говорит: вы знаете, идите прямо. Через три поворота направо повернете, потом пройдете через скверик, обойдете вокруг церкви, выйдете налево, завернете направо, и ваша улица будет третья налево. Конечно же, вы заблудитесь, не дойдя до середины. Но если человек скажет вам, вы знаете, я иду в ту же сторону, я вас проведу, я вас проведу. Этот человек становится для нас путем, и вряд ли мы вместе с ним заблудимся, если он знает путь. Вот так поступает с нами Иисус. Он берет нас за руку и ведет к Отцу. И по дороге Он укрепляет нас, направляет нас изо дня в день. Он не только говорит нам о пути своем, Он сам является этим путем. Друзья, быть на правильном пути – это нелегко. Это нелегко. В Евангелии от Матфея, в 11 главе написано, «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Друзья, удивительное утверждение. Царство Небесное не для слабаков. Это для сильных людей, для тех, которые употребляют усилия, для тех, которые качают мышцы на этом пути, духовные, которые развивают свой ум, которые следуют Писанию, которые следуют за Христом. В том числе для вас, для молодых людей, этот путь привлекателен. Почему? Потому что здесь нужно проявить усилия в духовной жизни. На истинном Божьем пути часто приходится двигаться против течения. Против течения. И для этого нужно много силы. Вот попробуйте проверить себя, насколько вы духовно сильные. Решите с сегодняшнего дня или с завтрашнего дня жить четко по заповедям Иисуса Христа. Или решите для себя, вот раз в месяц я буду одну книгу духовную прочитывать. Или буду слушать проповеди по дороге на работу. И вы сразу увидите, что вы очень слабы. И вам нужна помощь Христа. И для того, чтобы стать сильными в Боге, нужно всегда нуждаться в помощи Господа нашего. Я вспоминаю слова одного брата, когда его спросили, почему вы в этой церкви, почему вы находитесь в этом братстве? И знаете, что он ответил? Я здесь только потому, что вижу, что этот путь ближе всего к пути Христа. Этот путь не интереснее, этот путь не многолюднее, да? Это путь не легче или удобнее, этот путь ближе к пути Иисуса Христа. Хотя он и нелегкий. Братья и сестры, быть на правильном пути – это идти за Христом. Иисус впереди. Иисус впереди. Мы за Ним. Исаия 53 глава 6 текст. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Друзья, сегодня очень распространено мнение. Знаете, как родители, дети говорят своим родителям. «У вас так было, да? В вашем прошлом было так. У нас будет совсем по-другому». У нас свой путь, мы следуем своему пути. То же самое можно услышать в церкви от молодых людей, людям более пожилого возраста. Это у вас было так, это у вас были те же песни. Вы знаете, я вспоминаю одну сестру, бывшую, ее отлучили от церкви. Она пришла, спустя долгое время, пришла как-то на собрание к нам. И просидела все собрание, вот, и после собрания говорит, у вас ничего не изменилось. 20 лет назад я была в церкви, вы пели те же песни, проповедовали то же слово, и опять у вас то же самое. Я так порадовался, друзья. Я говорю, слава тебе, Господи. Я бы хотел, чтобы у нас в церкви было как 2000 лет назад, как было у апостолов, а не как 20 лет назад. Чтобы мы пели те же самые песни, чтобы мы также проповедовали учение апостолов, чтобы мы также молились, как было раньше. Это благословение, друзья. Нужно идти за Христом. Сегодня многие говорят, иди за мною. Вот если вы посмотрите, мир говорит, иди за мною, мода говорит, иди за мною. YouTube говорит, иди за мною, да? Любая информация, иди к нам, поставь нам, да? Поставь нам. Выскажи свое мнение. Заходите чаще к нам. Смотрите, слушайте. Один автор описывается в одном из рассказов, как топчут дорогу на Колыме. Вот когда прошел занос, дороги замело, нет дорог. Впереди идет человек. Он сам выбирает путь вот в бескрайности снежной, да, направляя свои шаги, вот, прокладывая такие в сугробах яркие большие следы. А за ним 6 человек движутся плечом к плечу, они топчут вот эту целину. Пройдя метров 5-6, они поворачивают и топчут эту дорогу в обратном направлении, потом опять вперед. Вот, но труднее всему этому первому, который выбирает путь, ориентируясь на какую-то скалу или на какое-то дерево вдалеке, уже позже по этой дороге поедут санные обозы, поедут машины, пойдут люди. Но впереди тот, который идет, ему труднее всех, друзья, прокладывать эту дорогу. Вот труднее всего первому. Христос предлагает нам идти за Ним, друзья. Нам не нужно топтать свою дорогу. Нам не нужно выбирать свой путь. У нас есть образец и пример. Нам нужно идти за Ним. Оставить свой путь. Не совращаться на свою дорогу. Вы знаете, у меня свой путь. Мы это часто слышим сегодня. Друзья, путь Христа, что это за путь? Но, во-первых, это узкий путь. Отличительная черта этого пути, по этому пути мы идем по одному. Ни с семьей, ни с церковью, ни с друзьями по одному. Это путь отвержения себя. На этом пути Господь проводит с нами индивидуальные занятия. Вы знаете, вот сегодня, когда мы живем в нашем обществе, вот раньше, допустим, часто бывало, что даже на музыке люди учились, они проводили индивидуальные занятия, да? Скрипач один играет или пианист. И вот с ним учитель тет-а-тет дает такой урок, да? Что сегодня уроки в классе как? В колледже. Ну вот я тоже брал в колледже урок фортепиано. 20 человек сидят за этими электронами пиано, и один всего преподаватель. Вот путь Иисуса Христа, узкий путь, это путь, на котором Иисус проводит с нами индивидуальные занятия. Мы сегодня слушаем все, но выводы в своей жизни мы сделаем каждый свои. И за Иисусом мы будем идти каждый индивидуально. У вас интересно написано в расписании, что это урок. Друзья, а как, что подразумевает урок? Он подразумевает домашнее задание, да? Он подразумевает, что учитель может спросить. Вот такие отношения ученика и учителя у нас должны быть с Иисусом Христом. Наедине. Луки 9, глава 23 текст. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной». То есть я и Христос на этом пути, ученик и учитель. Друзья, и по этому пути мы идем по одному, но мы идем не одни, мы идем за Христом. Он впереди, а мы за Ним. Вот вы представьте, что если бы вы собрались на хайк по горам, да? Ну и человек, с которым вы идете, сказал, дорога опасная, я пойду впереди, ты за мной не отставай. Заранее к этому приготовься, возьми, что я тебе скажу. Вот это возьми, а вот этого не бери, потому что это тебе не пригодится и тащить трудно. И вот вы приехали навстречу на этот хайк, да? На высоких каблуках у вас большой чемодан, в нем белые полотенца, большое зеркало и электрический чайник. И говорите этому человеку, вы знаете, я иду первое. Почему? Я хочу на фоне хорошей природы сделать селфи. Друзья, такой путь за Иисусом Христом не попит. Христос говорит, отвергни себя. Чтобы послушать Христа, нужно себя отвергнуть. Не нужно настаивать на своем, нужно взять крест, то есть согласиться на его условия, как бы это ни было трудно, идти за ним. Я как-то услышал такую фразу, от креста не отказываются, но на крест не напрашиваются. Идти нужно за Христом. Друзья, мы часто хотим вперед Христа забежать. Мы хотим вперед Христа забежать. Мы же лучше знаем, мы же умные, мы книжки читаем. Мы в интернете себе можем найти ответы на все решающие вопросы своей жизни. Друзья, это добровольное следование. Путь Христа, друзья, это также путь к Отцу, путь в небо, путь к вечной славе, путь к цели. Христос есть единственный путь, который соединяет небо и землю, друзья. Нету других путей. Ну, мне нравится, знаете, на Navigation, наверное, у вас тоже может быть, у меня есть опция «домой». И вот где бы я ни находился, в Калифорнии или в каком-то другом штате, я могу нажать «домой», и Navigation меня приведет самой кратчайшей дорогой. К моему дому. По дороге он будет мне показывать, где можно покушать, да? Где находится рест-эрия. Он мне будет показывать, если есть ремонт на дороге, какой-то объезд. И он приведет меня непосредственно, где, может быть, какой-то ремонт идет или трафик. И он приведет меня именно к цели. Друзья, Христос – это путь домой, это путь к Отцу. Именно Он показывает нам путь к нашей цели. Друзья, и GPS, да, это Его Слово. Которое все нам показывает, как нам надо жить и поступать. Наша обязанность только знать его, изучать, исследовать и следовать ему. Мне нравится высказывание Генри Форда, американского промышленника. «Препятствия – это пугающие вещи, которые появляются, когда вы перестаете смотреть на свою цель». Друзья, на этом пути нельзя сводить взгляд с Господа. Я вспоминаю слова одного мальчика. Как-то у него спросили, вот ты учишься на одни пятерки, а расскажи секрет, почему ты учишься на пятерке, да? Еще вот в российской школе. А он говорит, нужно смотреть только на учителя. Нельзя сводить глаз с учителя. Друзья, понятно, что надо делать домашнее задание, да? Но если ты будешь внимательно слушать, что тебе говорят, это уже залог успеха. уже залог успеха. Друзья, путь Христа – это также путь смирения и послушания. О Христе написано: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Один иудейский раввин такие слова сказал: «Мир держится за слухами тех, кто по скромности своей ведут себя так, как будто их нет». Вот само слово «смирися», да, или «покайся», оно что в себя включает? «Покайся», «ся», «себя покай», «смирися», «ся смири». Не надо смирять другого, «ся» надо смирить. Это вот славянское «я», да? «Ся» надо смирять. У нас же часто иногда это выглядит так, что когда мы говорим о смирении, мы хотим кого-то смирять, мы хотим кого-то покаять. Друзья, это в первую очередь нас касается. В первую очередь. И это невозможно ни при каких обстоятельствах, если в наше сердце не поселится Дух Святой. Вот написано в Иоанна 14 глава 26 текст. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас». И в Евангелии на английском языке слово «утешитель» звучит как «комфортер». То есть, если вы хотите комфортной жизни, чтобы у вас была комфортная жизнь, то надо, чтобы там господствовал и властвовал комфортер Дух Святой, чтобы он создавал комфорт. И этот комфорт не внешняя сторона жизни. Иногда человек думает, ему надо немного денег, ему надо поехать куда-то отдохнуть, ему надо создать уют вокруг своей жизни, чтобы у него был комфорт. Нет. Друзья, комфорт – это состояние внутреннее, которое может распространиться на всю вашу жизнь. Или не распространиться. Смирять нужно себя. Друзья, в то же самое время мы понимаем, что путь Христа – это также путь любви, друзья. У нас нет возможности обо всем подробно говорить. Это путь любви, на котором мы расточаем себя, мы отдаем свою любовь, мы подавляем свой эгоизм. А любовь – это жертва, это служение ближним. И этому нужно вам учиться уже сейчас, потому что в семейной жизни нужно это проявлять как можно чаще и больше. А это надо успеть делать уже сейчас, чтобы преуспеть к тому времени. Путь Христа – это также путь страдания. Я вспоминаю слова одного человека, служителя Божия, брата Одинцова, который каялся в свое время за то, что он не приготовил церковь к страданиям. И когда пришли страдания, он говорит: «Я считаю, что церковь оказалась не готова». Друзья, Павел и Варнава обходят Листру, Иконию и Антиохию. И написано: «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Ну, как-то, может быть, немножко не по себе нам, да, у нас все нормально, у нас все комфортно, у нас все хорошо сейчас. Какие скорби? Писание разве ошибается, друзья, что многими скорбями и всем вам в том числе, и мне нужно войти в Царствие Божие. «Другие испытали поругание и побои», написано в послании к евреям, «а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Друзья, все те, которых мир не был достоин, скитались и страдали. Чем мы лучше с вами? Друзья, написано, чтобы мы шли по следам Его. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Друзья, интересное такое призвание, да? Вы к тому призваны. К чему призваны? К чему? Призваны к страданию. Одно из наших с вами призваний – это призвание, кстати, вот такое призвание на страдание. Мы понимаем призвание проповедовать, мы понимаем призвание петь, мы понимаем призвание служить. А вы понимаете призвание на страдание? Написано: «Вы к тому призваны, чтобы Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его». Друзья, мы должны об этом рассуждать. Мы должны об этом рассуждать. Знаете, для меня как-то пример, я вот работаю на производстве, и мне одного человека, вот недавно его приняли на работу, месяц он работает, Хамат его зовут, он с Ирака, и вот мы работали всегда с 7 часов, а это как-то нам сказали, что мы работаем с 6 часов. Но вот в 5:50 я захожу в комнату, в которой мы всегда кушаем, как бы наша столовая, он расстелил коврик, вот, несмотря ни на кого, и молится, он мусульманин. Вот. Его не волнует, он разулся, его не волнуют люди, которые снуют, там в холодильник ставят свои продукты, он молится. Я просто был в восторге, друзья. Я в восторге был его. И я вспоминаю нас, иногда мы заходим в ресторан, может быть, какой-нибудь, и смущаемся попросить благословения на пищу. Друзья, этого человека ничего не волнует. Ему 23 года, и вот он как искренне верит по-своему, так он и старается. Его не волнуют эти люди. Его не волнуют эти люди, друзья. У меня вопрос, друзья, к вам. А мы с вами готовы к страданиям? А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Если с Ним страдаем. Друзья, Христос сказал, я есть истина. Я есть истина. Есть три основных вида истины. Первый вид – это истина рассудка интеллекта. Да? Она позволяет нам строить мосты, космические корабли, дороги и так далее. И человек живет, однако, не одной только логикой. Вот это истина, которая позволяет ему, ну, считать себя умным человеком. Есть еще, мы понимаем, что человек, он полон чувств и эмоций. Есть еще истина эстетическая. Когда мы восторгаемся произведениями искусства, нам это радостно. Хотя никакой человек, там, никакой ученый не может это проверить в своей лаборатории или сделать эксперимент, да, проверить эту истину. Вот. И мы понимаем, что истина прекрасна, она тоже не может жизнь человека наполнить смыслом каким-то. И что прекрасного может быть в жизни, которая обречена на смерть, да, и на разложение? И поэтому человек жаждет третьей истины, истины духовной или истины божественной. И эту истину открывает нам Бог. Ее объясняют пророки и апостолы в Священном Писании. Вот. И мы можем прикоснуться к этой истине, когда мы творим молитвы, соблюдаем Божьи заповеди. Иисус сказал, я есть истина. Псалмопевец Давид говорит, наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Друзья, истину нужно не только познать. Мы бы, многие из нас могли сказать, мы уже познали истину, мы знаем Христа. Но нужно ходить в истине, и буду ходить в истине Твоей. Иоанн пишет во втором своем послании, что значит ходить в истине, друзья. Старец, избранный госпожей и детям ее, которых я люблю поистине. И не только я, но и все познавшие истину. Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывать тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Друзья, что означает истина в этих словах? Каковы ее функции? Во-первых, истина должна быть универсальной. Она должна подходить и бабушкам, и дедушкам, и родителям, и детям. Вот, она должна касаться и царей, и бедняков. И один только Иисус может являться этой универсальной истиной, которая подходит ко всем. И как для людей, живущих в наше время, так и живущих до нашей эры. Один из ранних учителей церкви так сказал, истина есть несомненное понятие о сущем. Друзья, во-вторых, истина должна быть абсолютной. Первая, она должна быть универсальной для всех. Во-вторых, она должна быть абсолютной. В этом мире системы ценностей постоянно меняются. Я вот взял одно определение. Абсолютная истина – это исчерпывающее достоверное знание о природе, человеке и обществе. Знание, которое никогда не может быть опровергнуто. Друзья, я взял это определение в словаре и сразу понял, что это неправильное определение. Никак неправильное. Абсолютная истина только одна, и это не что знание. Это кто? Это Господь. Всякое знание о человеке, о природе, о обществе, оно может быть опровергнуто. Общество настолько быстро развивается, что часто возникают такие самые исключающие себя определения. И оно может быть изменение претерпевать день ото дня. И часто люди говорят, истина это я, за мной последнее слово, я выбираю. Вот. Я мерило правды, да, или фундамент понятия, основа какой-то нравственности. Но на самом деле это ошибка. Только Господь, как истина, непоколюбим. Писание говорит, а Господь, Бог есть истина. О Боге Отце написано, это Иеремия 10 глава, 10 текст. Иисус сказал, я есть путь истинной жизни. В первом послании написано, и Дух свидетельствует о нем, потому что Дух есть истина. Господь есть истина, Иисус есть истина, Дух есть истина. Триединый Бог есть истина, и эта истина непоколебима. Она на самом деле универсальна и абсолютна, друзья. Бог верен, написано в Писании, а всякий человек лжив. Друзья, так как человек лжив, он не может быть вот этой истиной. Он не может определять, что есть истина. Он не может иметь исчерпывающие и достоверные знания о чем-либо. Друзья, и так истина должна быть универсальной, абсолютной, и в то же время истина должна быть вечной и неизменной. Для нас, конечно, было бы совсем грустно узнать о том, то, во что мы верили, претерпело изменения. И в нашем мире нет ничего такого, чтобы не изменялось. И критерии нравственности изменяются, компьютерные, электронные технологии. Мы не успеваем телефоны менять и компьютеры, да? Потому что все изменяется, все течет. Вот. Но только один Иисус вечен, потому что Он Божий Сын. Его учение о спасении, о прощении грехов, друзья, это вечная истина для нас с вами. Его святая жизнь применима ко всем людям всех народов и времен. Он никогда не изменяется. В послании к евреям написано: Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Давайте взглянем еще раз на этот стих. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». Друзья, что значит жить и ходить в истине? Это значит жить и ходить в любви. Жить поистине – это значит жить по любви. Ходить поистине – это значит исполнять Божьи заповеди. Это значит следовать Божьему Слову. Все заповеди твои истины. Интересно, я хочу привести пример одного человека. Елизавета, дочь служителя Михаила Шика, человека, который был расстрелян в 1937 году на Бутовском полигоне. Она рассказывает о своих родителях, об их переписке перед браком. И удивительные вопросы задает себе невеста как бы перед грядущим браком. Дочь говорит: «Мама пишет будущему супругу после помолвки. В тот день, знаешь ли, я два дала обета, один тебе, другой распятому Христу». И дальше, мучаемая какими-то сомнениями, она продолжает, задает вопрос как бы самой себя. «Любя Христа, могу ли твоею быть? Любя тебя, смогу ли Христа любить?» Друзья, понимаете, какое серьезное для человека определение. Что истина, что первично в моей жизни? «Любя тебя, смогу ли я Христа любить?» И он отвечает ей, тоже стихами. «Я ведаю, что путь нам не двоится, любовь не застит нам Христа», то есть не закрывает нам Христа. «Любовь очищенная, та, что не боится, тяготы долго, несть к подножию креста». Эта пара поженилась в 18 году, в 37 году, уже имея 5 детей, его расстреляли на Бутовском полигоне. Друзья, что удивительно, вопросы истины должны стоять на первом месте. Друзья, духовное единство, которое рождается, да? Вот это духовное единство, построенное на истине, только тогда оно будет крепким. Сегодня часто возникают вопросы. А у меня жених с другого вероисповедания или невеста? И если нету духовного единства, какая большая проблема? Друзья, а где вырабатывается духовное единство? Духовное единство вырабатывается вот на таких общениях. Я с сожалением смотрю на наши полупустые залы на библейских семинарах и на библейских курсах. Туда должны идти братья и сестры, чтобы вырабатывалось духовное единство, которое будет основой брака. Когда мы слышим одни и те же истины в одних и тех же собраниях, у нас может формироваться духовное единство. Смотрите. «Любя Христа, могу ль твоею быть? Любя тебя, смогу ль Христа любить? Не повредит ли моей семейной жизни то, что ты будешь не совсем нормальным христианином?» Христос должен быть как истина на первом месте. Друзья, что помогает нам познать истину и ходить в истину? Это Божье Слово. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Друзья, ходить в истину значит повиноваться Слову Божьему. Это значит быть послушным Ему. Без познания Слова понятие истины невозможно. Друзья, и конечно же, если Христос есть истина, и Он непреложный критерий, меряя этой истину в свою жизнь, мы будем находиться в правильном отношении к Богу. И зло останется злом, добро добром, как бы мы ни пытались их перемешать. Вот истина откроет нам глаза, как нам поступать. И тогда правде будет легче обречь смысл непреложной истины. Иисус также сказал: «Я есть жизнь». Христос как бы говорит нам: «Живите, как мы, живите, как я», да? Жизнь христианина – это практика его веры в Иисуса Христа. Как жил Христос, друзья? Вот вопрос, как он жил? Он смирил себя, и ты смиряй себя. Он был послушен Отцу, и ты будь послушен Богу. Он помогал людям, и ты помогай. Он кормил людей, и ты корми. Он сострадал другим, и ты сострадай. Он проповедовал истину, и ты проповедуй. Друзья, и я из жизни, когда он сказал, он имел в виду, что является источником всякой жизни, как биологической, так и физической. И той жизни, которая не закончится здесь на земле, но которая продолжится в вечности. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Жизнь, которая не закончится, друзья, на земле, но продолжится в вечности. Иаков пишет в 4 главе 14 тексте такие слова. «Что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий?» Друзья, мы хотим часто этот пар приукрасить, да? Вот наша жизнь – это пар, и мы хотим приукрасить. Мы знаем, что пар может крутить турбины, вырабатывать электричество. Вот может исходить от кипящей воды в чайнике, пар от дыхания, да? Его жизнь коротка. Вот приносит ли наш пар, наша жизнь, приносит ли она пользу? Вот, или, может быть, мы просто, знаете, парим по жизни, парим, да? Парим по жизни. Вот образец жизни Христа, друзья, он преобразил очень многих людей. Вот если вы знаете, Давид Ливингстон, он был одним из первых христианских миссионеров в Африке. Вот, в процессе его жизни и служения он, здоровье его было подорвано очень сильно и тропическими болезнями. Он почти ослеп на один глаз. Вот. Его рука была парализована, потому что она была искалечена нападением тигра на него. Вот. Он был почти всю жизнь одиноким, потому что семью свою, переживая за их здоровье, он отправил назад в Шотландию, совершая служение. Но и мы можем сказать, что для дела Божьего он сделал очень много. Он пожертвовал всем, что он имел. Вот. Но он так не думал. Смотрите, как он говорил про себя. «Люди говорят о жертве, которую я принес, проведя так много времени в Африке. Можно ли назвать жертвой то, что по сути является лишь возвратом малой части моего большого долга Богу? Является ли жертвой то, что приносит собственную блаженную награду в здравой активности, в сознании того, что делаешь доброе дело, в душевном спокойствии и в горячей надежде славное наследие в будущем? В этом решительно нет никакой жертвы. Скажу больше, это привилегия. Я никогда не приносил жертвы». Друзья, Ливингстон был счастлив, что он шел по пути Иисуса Христа. И великая трагедия жизни заключается не в том, что мы должны переносить лишения и трудности, а в том, что наши страдания и труды могут закончиться ничем. Вот после смерти тело доктора Ливингстона понесли по улицам Лондона, и один человек был поражен, как его друг реагировал на эту смерть. Он видит, что он безудержно плачет. И он говорит, слушай, наверное, ты знал его лично. А он говорит, ты знаешь, я плачу не о Ливингстоне, я плачу по себе. Он жил, умер ради чего-то, а я живу не для чего. Апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос. В послании к Коринфянам он пишет, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Братья и сестры, для чего мы с вами живем? Кто является путем нашей жизни? Какой истиной мы руководствуемся? И если мы продолжаем жить для себя, работаем для себя, даже, может быть, какие-то дела добрые делаем, имея в виду себя, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего, подражаю ли я в своей жизни Христу? Иисус говорил нам и продолжает говорить сегодня, «Я есть путь и истина и жизнь твоей жизни». Я должен быть истиной твоей жизни. Я должен быть путем твоей жизни. Ты должен подражать в жизни мне, чтобы прийти к Отцу. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Аминь.